Привет, я Даша.
Здравствуйте, я Светлана.
Тут два взгляда на вопросы, которые мы сами проживаем или нам просто интересны.
Как мама и дочь, как коуч и психолог.
Привет.
Привет.
Ну рассказывай, чем ты занимаешься последние полгода? Я знаю, что там не просто классическая терапия уже, а что-то новенькое и интересное.
Угу. Да, я как-то не могу остановиться в своем развитии. И полтора года назад я прошла курс EMDR.
Давай приведем.
Да, это ДПДГ по-русски звучит. Это десенсибилизация и переработка движениями глаз. Да? То есть при помощи движения глаз мы перерабатываем то, что психике очень трудно переработать самой, самостоятельно. Какие-то травматичные события, какие-то негативные наши переживания и опыты.
То есть просто двигая глазами?
Да, это называется билатеральная стимуляция, когда включается одно полушарие, другое. Это похоже на то, как первая фаза сна происходит, и глаза начинают двигаться. Если вы замечали, как кто-нибудь рядом засыпает, так смешно, или собаки, кошки тоже так же. Ну, ученые вывели такое следствие, что в этот момент происходит переработка всей психической реальности, которую мы получили за день, всех событий, каких-то эмоций. И тогда сеть памяти психической там адаптируется и освобождает нам память и место для следующих событий и эмоций.
То есть, по факту, мы можем не только во сне это делать, да, а как бы стимулировать этот процесс, чтобы как раз переработать что-то, что у тебя осело в тебе.
Именно так, да. Особенно какие-то травматичные события, которые упакованы и даже, в общем-то, очень часто отрезаны, да, там, и где-то лежат такие, как нам обычно говорят, ты забудь и не вспоминай.
Ну да, окей.
И все само пройдет и рассосется.
Отрезали, выкинули.
Она не рассосется, естественно, она будет лежать. Это будут как, если представить пазл большой такой, да, картина. И вот какие-то есть такие прям блоки, которые никак не соберутся. Но это вот как раз то, что невозможно преобразовать и встроенную картину. Мы как будто никак не можем этот пазлик найти и вставить. И на это уходит очень много сил и энергии, как куда это вставить, чтобы это уже забыть, что как незаконченное какое-то действие тоже можно сравнить с этим. И на это уходит энергия.
А чем это отличается от таких классических видов терапии, гештальт, КПТ, что еще, экзистенциальное, да?
Во-первых, этот метод EMDR, ДПДГ, да, по-русски, EMDR признан мировым сообществом и здравоохранением номер один терапии для лечения ПТСР, посттравматичного стрессового расстройства. Проведено самое большое количество исследований клинических и доказано на томографах, на КТ о том, как области мозга, подверженные травме, освобождались. А там, прям картинками и всеми исследованиями подтверждено медицинскими, как правда человек освобождается от этого груза травмы, что травма не рулит им, что травма не забирает у него уже столько энергии, и человек освобождается. И он не живет тогда уже в своем коконе, да, что такое ПТСР, это когда такой некоторый кокон вокруг человека образовывается, в котором ему безопасно, а все остальное, весь этот мир, остальное ему опасен. И он как будто живет внутри этого пузыря своего травматичного опыта, что этот мир стал для него каким-то чужеродным и опасным, например.
То есть травма, получается, создает для тебя какой-то аквариум безопасный, где тебе после нее окей, себя чувствовать, да? То есть ты себе начинаешь создавать какие-то дополнительные ограничения.
Да, травма как раз тобой, какой-то момент она начинает тобой рулить, когда психика считывает схожий какой-то паттерн поведенческий или какой-то в твою сторону прилетает эмоциональный вызов. И она начинает работать на защиту, да, как будто на защиту, но на самом деле очень кривую такую на защиту, там может быть вообще все совершенно не так, но она начинает как будто тебя капсулировать и говорить про то, что смотри, опасность, и начинает тебя куда-то уводить внутрь, возможно. И какие-то деструктивные способы работы с тем, что ты считал как какое-то нападение, например, на тебя.
Давай тут еще сделаем ремарку, что такое вообще травма, потому что, мне кажется, большинство, кто нас слушает, наверное, такие, у меня-то не было травм каких-то особо сильных, тяжелых, но на самом деле...
Либо наоборот. 50 на 50. Первое, то, что ты говоришь, Человек говорит, у меня было счастливое детство, но я, к сожалению, ничего не помню до 10 лет. И тогда мы думаем про то, что, да, там было, конечно, детство разным, по-разному проживалось, но когда человек не помнит о себе маленьким, то это нам уже о чем-то сообщает. Угу. Что-то вытеснено, какие-то блоки вытеснены чем-то, каким-то событием. И вторая часть, это очень сейчас часто молодые родители приходят на консультацию и спрашивают, не нанесу ли я травму ребенку там чем-то, не куплю игрушку, он получит травму, еще что-то. То есть перекос в другую сторону, что какой-либо запрет или какой-то нет, все становится ужасным. Или, допустим, я уехала в отпуск с мужем на 3 дня, и ребенок получит травму теперь. Угу. Ну, то есть вот таких 2 полярных, один, одни отрицают травму, другие говорят, что она на каждом шагу нас подстерегает.
Угу. А почему? Потому что на самом-то деле травма – это не всегда какое-то очень яркое событие, объективно, да, оно скорее субъективное для тебя.
Да, совершенно.
То есть для кого-то, рядом стоящим с вами, в той же самой ситуации, это будет совершенно обычное какое-то дело, а для вас, то, что, не знаю, там сосулька упала рядом с вами, пока вы стояли и ждали, не знаю, автобуса, для вас это все. Вы теперь больше не будете никогда вставать под козырек, потому что в тот момент времени ваша психика восприняла это как сверхнагрузку для себя, да, и запечатлила какой-то вот... что она там запечатляет-то?
А, совершенно верно. Она запечатлила какой-то образ ужаса, как будто нападение, и как будто вы стояли на краю пропасти, ну, в шаге от гибели, скажем. Да, есть, опять же, исследования, большие исследования американцев и англичан, по-моему, да, но они работали с ветеранами Вьетнамской войны. И исследовали, и оказалось, что не все имеют посттравматичные стрессовые расстройства войны, даже участники боевых действий. Вот они в одном окопе сидят, 2 человека, казалось бы, да, у каждого какая-то психика своя присутствует. И вот он взрыв, и у одного есть посттравматичное стрессовое расстройство, а другого нет. Или оно настолько незначительно, что излечивается очень быстро, а другой очень-очень глубоко погружен в эту травму. То есть ты все правильно говоришь про то, как, насколько индивидуальна наша психика, наша чувствительность и то, как мы воспримем это событие. Еще мне нравится, когда, ну, обычно психологи говорят, бывает какое-то событие, наша реакция на это событие у всех будет разной. И одно и то же событие ты можешь окрасить как в ужас, а кто-то скажет, ну да, неприятно. То, как мы это событие воспримем и проживем внутри или не проживем, оно и будет таким для нас. И известны вот эти все реакции «беги-беги, замри», которые, да, как у животных, когда мы испытываем стресс, мы ничем не отличаемся от животных, потому что эмоциональный мозг блокирует разумный тем, чем мы отличаемся от животных. И все, и у нас такой же древний мозг, как у них, мы такими же реакциями, да, только, ну, вот это вот «беги-беги, замри» всем известно, еще есть 4-й паник, да, когда мы не там и не здесь, и вообще нигде, и непонятно, что делать.
Знаешь, я, кстати, недавно тут слышала, что начинают говорить, ой, это устаревшая концепция, бей, беги, замри, это уже не совсем правда. Встречала тебя такое вообще?
Ну вот я, нет, не встречала, потому что никто ее не может опровергнуть. Питер Левин первый ее, да, нам преподнес и расшифровал и рассказал, как это работает. И больше того, вот сейчас я изучаю, ну, еще одно из новых направлений американцев, Роберт Миллер, прекрасный доктор-психотерапевт, он как раз тоже основывается на системе выживания, модели выживания нашей психики, и физически, и психически мы должны в этом мире выжить. Бей-беги, замри – это способы выживания в мире, да, в мире животных, ну и в нашем мире соответственно. Как она может устареть? Когда мы дотронулись до горячей плиты, что мы сделаем?
Ну,
отдернем руку.
Отдернем руку, наверное, сами сделаем
что
шаг
это,
назад.
Что это? Это мгновенная какая-то реакция. Бей-беги, замри – это реакция организма. Мы не будем думать, когда едет машина на нас большой скоростью, мы будем думать, как опасно едет машина. Мы просто отскочим. Это реакция, которую мы не обдумываем. Это реакция, ну, наше
выживание.
Выживание, собственно, все. А дальше вот доктор Миллер, например, вот ту теорию, которую я изучаю у него сейчас, он ее называет теорией трансформации образов. Да, то, что ты сказал вначале, вот это вот событие «упала сосулька», это как образ, он запечатлевается, что такое случилось со мной, что это в этом мире все вот так, нужно вообще поднять голову, посмотреть, иначе может все упасть на тебя тут рядом. Да. Эта опасность у тебя записалась где-то в психике. А как Миллер говорит, мы все как в музее с образами, у нас так много образов, которые мы запечатлеваем, ну, в том числе чувственных образов, да, ощущений в теле, вкусов и запахов. Мне нравится, как он говорит про то, что каждое событие имеет не только визуальную составляющую компонента. Мы когда думаем о событии, мы все время, когда образ говорим, да, первое, что мы, как кажется, что это всегда визуализированный образ. На самом деле нет. Очень часто мы можем запомнить голос. Например, противный голос учительницы.
Mm-hmm.
Или, допустим, я занималась хореографией, и у нас была такая балетмейстер, дама, гранд-дама такая, которая еще с камеей такой ходила, мне кажется, как это из Большого театра, я не знаю, откуда-то она вообще древняя какая-то. Так вот, я сейчас, по прошествии 40 лет, 45 лет, могу вспомнить ее мерзкий голос, как она орёт, сосиски вареные, всем вам все оторвать нужно.
Какой ужас.
Да. Ну, и вот этот визг её, он до сих пор стоит в ушах. И доктор Миллер говорит, что мы запоминаем вкус, запах, звук, прикосновение, контакт, и все это прописано в психологической системе. Какой контакт был? Когда я спрашиваю, например, человека наказывали ремнем, что он помнит из этого? Кто-то помнит вот этот звук ремня, кто-то помнит звук шагов приближающегося отца разъяренного, да? Кто-то помнит запах. Запах его руки, она, может быть, пахла всеми сигаретами, я не знаю, чем-то. Кто-то пахнет ремень до сих пор. Человеку 50, а он помнит, как пахнет тот ремень, которым папа его бил. И...
Ну, запах, мне кажется, это такое очень сильное, ассоциативное вообще для нас какое-то значение имеет, потому что ты говоришь запах, вот ты говоришь сейчас про какой-то отрицательные истории, да, а бывает же какой-то запах, когда там мама делает какой-то завтрак, да, и ты чувствуешь вкус через запах, да, у меня сразу есть запах, вкус чего-то вкусненького, да, или у меня, например, очень хорошо я запоминаю запахи духов и ассоциирую их с людьми. И иногда прям может кто-то совершенно другой пройти рядом, я такая, оп, а тут не этот ли человек? Потому что он у меня прям как-то запечатлен. И я прям как будто бы вот если я сейчас повернусь, я увижу правда этого человека, как это работает. А где, вот, где это складывается вообще
это
у нас?
Это записано в сетях нашей психики, психических вот этих воспоминаний и образов, которые мы прям как будто ткём, да, вот такую какую-то ткань из вот этих всех событий. Причем это не только могут быть события, это мы можем создать образ сами, да, вот этот вот зацепить. Вот смотри, риэлторы пользуются тем, что когда они просматривают свои объекты, они ставят туда либо кофе, либо выпечку свежую приносят.
Да. Классический бабах. Такой маркетинговый ход.
Да, и мы уже с другим ощущением. Они что привносят? Ощущение. Это еще один такой образ через ощущение.
Да-да-да, в бизнесе, в маркетинге даже есть такое направление, когда ты через запах тоже ассоциируешь бренд, и люди начинают тебя определенным образом воспринимать. И вообще, вот если посмотреть на образы в широком понимании, да, сейчас очень много концепций, которые... Ну, мы живем ими, наверное, да, они выходят из вот, теоретической, да, истории и выходят все больше в практику. Нам что говорят? Хочешь быть классным экспертом, тебе нужно построить личный бренд. Хочешь сделать, не знаю, чтобы тебе было дома уютно, иди там на Pinterest, собери картинки, да, опять образ куда-то нас отправляют. А стилисты говорят, хочешь, чтобы тебя воспринимали определенным образом, носи определенную одежду. И все это через какое-то вот образное, получается, мышление, потому что, да, оно очень классно продает, но оно, видимо, точно, ну, продает оно почему-то классно, как раз потому, что оно вот так вот оказывает влияние на нашу психику, получается, да?
Мы просто... через этот образ мы еще что-то получаем, да. Это, ну, например, когда мы говорим «успешный блогер», что сейчас там приходит на ум, да? Это Дубай, Да, там...
Много-много миллионов.
Да, много-много миллионов, какие-то фельдеперсные машины, Cartier обязательно, еще что-нибудь такое, да. А что за этим стоит? Я, может быть, не хочу этих миллионов, но я хочу не нуждаться, например.
Угу.
Для меня деньги – это про безопасность, и я им завидую, что у них много денег, потому что они в безопасности. Я люблю путешествовать, а им это, например, если это моя ценность, да, и у меня она откликается в их образе тем, что они себе могут это позволить.
То, что мы с тобой говорили тоже про это уже, да, и про мечты, и то, что мы иногда цепляемся за чей-то образ, мы думаем, что мы хотим вот так же, а на самом деле мы цепляемся вот за какую-то часть, получается, да, и она у нас запечатлевается где-то там, как складывается стопочкой.
Но по сути у нас всего, в общем-то, два таких глобальных направления. Мы всегда пытаемся избежать столкновения с болью и ужасом. И второе, которое ты сказала, положительное, да? Мы всегда хотим найти то прекрасное состояние, где нам хорошо, кайфово, где нас ценят, любят, где я самая лучшая, где там, ну вот, прям мне безопасно. Я сижу и млею от того, что там рядом со мной кто-то, да, или это место какое-то определенное, туда стремлюсь, работа какой-то мечты, где я там буду, ну, прям раскрыта как профессионал. То есть мы стремимся за состоянием, либо избегаем какого-то состояния, скорее страха, ужаса какого-то, встречи с каким-то таким неизвестностью и болью.
Угу. Получается, у нас такие две глобальные функциональные истории, и на них на все, я думаю, а на них навязывается образ или образ движет ими?
Образ движет ими.
Образ движет. То есть, получается, не только концепции на бумаге, условно, и громкие слова, и девизы, аффирмации работают, а работает именно то, что образы. Мы... Какой объем мы дали этому всему, да?
Какой объем и насколько он питается нашей энергией. Например, что такое избегание боли? Но я буду покорной, чтобы меня не отвергли.
Угу.
Например, я не буду конфликтовать. Я засуну свое мнение куда-нибудь подальше.
Такой образ хорошей девочки получается, да?
Ну, что-то в этом духе, или даже если он не сильно хороший, но эти люди мне настолько ценны, я побоюсь им сказать свое противоположное мнение. Я здесь подчинюсь им, пытаясь избежать конфликта, потому что я знаю, что такое сказать свое мнение противоположное значимому лицу.
Угу.
Откуда это? Ты знаешь, что говорить свое мнение значимому, противоположное свое мнение лицу, грозит тем, что тебя уничтожат, изгонят, скажут, тебя тут не спрашивали. Ты еще будешь мне тут рассказывать, ну, что-то такое, что у тебя уже когда-то было, и тебя изгоняли.
То есть выживание опять получается какое-то.
Это, да, мы будем избегать встречаться с этой болью, что меня могут отвергнуть, и делать то, что как будто противоречит тебе.
Угу. Так. А почему ты пошла-то работать с этими образами? Что не так с обычной терапией?
Да нет, все так. Я работаю и так, но то, что показывает доктор Миллер, это скорость. Скорость того, как человеку можно помочь избавить от этих образов питающих. Но сейчас я расскажу немножко его, как я понимаю, его систему. Да? Он предлагает такую очень простую модель, которая описывает, как мы, можно сказать, зажаты иногда бываем в тисках, когда у меня мое, вот скажем, с этим примером, да, у меня есть мое мнение, и я не говорю его, потому что боюсь той самой боли, изгнания или отвержения.
Угу.
Что со мной происходит? Я как будто не живу собой в этот момент. Все остальные как будто важные. Я боюсь этой боли. А что предлагает Миллер? Он создал такие протоколы освобождения от боли, ужаса и там много-много всего разного, которые за несколько сеансов из этой психологической системы человека убирает вот этот образ, что его могут изгнать.
То есть прям вот так?
Деконструкция это называется образа. И сначала освобождение боли, а потом деконструкция вот этого образа, деструктивного образа, да, того, который мешает и до сих пор фонит. Представь себе, если этот человек, который боится сказать свое мнение, если ему не грозит изгнание, что он будет делать?
Что хочет, то и будет делать. Ну, потому что мне ничего не грозит, нет угрозы, я чувствую себя свободно.
Вот. Можно решить это в простой психотерапии? Можно.
Ну, наверное, очень-очень долго, предполагаю.
Подольше.
Угу.
Подольше, ну, много подольше, потому что это нужно много-много раз как будто вот прожить, прокрутить, попробовать. Миллер предлагает просто взять и человека освободить от этого.
Ну, звучит волшебно.
Волшебно, да.
Ты вначале говорила про пазл, да, что как будто вот этот пазл находится, который потерян, и у тебя все встает на свои места, и все. Дальше как будто бы у тебя прозрачность, ясность появляется, и тебя ничего не стопорит нигде. Ну, так происходит, да, вот это вот ощущение, когда картинка сошлась. Ну, а как вы это ищете в этом методе, этот пазл? Вот я приду и скажу, я чего-нибудь боюсь, например, выступать на публике или идти в публичность, медийность большую. Я не знаю, с чего начать и куда смотреть.
Да, так и бывает. И если бы в обычной терапии мы, скорее всего, стали бы обращаться к воспоминаниям, откуда у тебя это, здесь тоже можно так же пойти таким же путем, если оно есть, то прекрасно. Мы тогда сразу там какие-то можем чувства обнаружить. А можем другим путем пойти. Например, воспроизвести какую-то картинку. Ну, вот вы сейчас, ты вот хочешь завтра пойти выступать. Что с тобой происходит?
Я аж, видишь, как вздохнула и не дышу.
Да.
Я прям представила, как я иду выступать.
И первое, что предлагает Миллер тебе в этот момент сказать, с тобой уже сейчас происходит шок.
Mm-hmm.
Ты как будто набрала воздуха и какое-то такое замирание. Это говорит о первой стрессовой какой-то реакции, да? Что для тебя это какой-то стресс. А почему стресс для тебя?
Ну, я сразу представляю, что на меня смотрят, я должна что-то рассказать умное,
как
недостаточно умное.
С ожиданием?
Как они на меня смотрят? Ну, наверное, если им там сказали, что придет там Даша Морозова, вся из себя что-то там будет рассказывать, я сразу беру на себя какое-то ожидание от себя же, что мне, значит, надо сделать раз, два, три, чтобы понравиться, чтобы был отклик, чтобы много-много всего, чтобы там сразу идет.
Ну вот если глубоко вообще никуда не забираться, что мы с тобой видим? Что вот эта аудитория, которая сидит у тебя сейчас в представлении перед твоим выступлением, ты ее уже нагрузила своими какими-то чувствами. Как будто эта аудитория настроена к тебе не так уж и дружелюбно, они чего-то ждут. Сначала докажи нам, что мы тебя должны тут уважать. Как будто вот это вот есть ощущение, не знаю, скажи, есть или нет, но похоже, что вот эта вот группа людей, которым ты придешь докладывать, она окрашена уже каким-то цветом.
Ну да, скорее всего, там есть какие-то краски, потому что... А я такая сразу думаю, а как бы я могла к этому по-другому сейчас отнестись? Что, они без красок?
Могла бы.
А что это такое? Это безразличие какое-то?
Нет. Это нейтрализация. Это нейтрализация, чтобы... Что мы сделаем тогда? Тогда бы я тебе предложила попробовать понять, что они к тебе испытывают. Вот ты стоишь на сцене, что они к тебе испытывают, эти люди?
Интерес, наверное.
Тебя пугает интерес?
Нет, мне кажется, это здоровая история, что...
Ну, ты сначала сказала, какие-то ожидания есть
да,
от тебя.
Да.
Тогда этот интерес... Какой, если они не знают, как будто тебе доверять, не доверять, хороший ты или плохой спикер? Чем-то ты их нагружаешь.
Ну да, 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 что-то такое.
Вот видишь, сейчас происходит что? Как будто трудно достать это
да,
чувство.
Да, я такая непонятно. Это интерес, это вроде интерес сам по себе классно. А почему,
меня пугает?
А почему у меня до этого была такая первая реакция, замирание? Да, у меня начинает какая-то путаница, мне сложно на самом деле вычленить.
Возможно, у тебя есть вот это замирание, первый испуг, а когда ты начинаешь оттаивать, ты думаешь, ну, в смысле, нормально.
Ну да. Так да, тоже... кстати, вот как я начала говорить, сразу... А что я?
Вот, ты начала успокаиваться, приходить в себя и понимать, что с этим можно жить.
Угу.
Но первый был какой-то шок от того, что мне нужно выйти.
Угу.
А кто-то, не ты, например, скажет, а дальше они все злобно ждут, что я ошибусь.
А, интересно, я даже вот об этом не подумала.
Они ждут, что я запнусь. Что человек говорит? Ну, во-первых, что он сам от себя боится этого, да? И он их нагрузил каким-то таким уже образом, что они все такие сидят.
Угу.
И когда мы работаем вот здесь в методе Миллера, то мы начинаем убирать вот эту нагрузочную часть и обесточивать этот, как он называет, обесточивать этот образ, И когда эти люди становятся нейтральными, когда нам удается убрать вот это представление, что они злобные, сидят, ждут, они просто сидят.
Да, такой, ого, они просто сидят. А по факту так и есть, они просто сидят.
Но даже если кто-то сидит какой-то слишком замороченный, и что? Это его внутренняя какая-то фигня, с которой он там сидит и оценивает. Тебе какое к этому отношение? Какое у тебя к этому отношение? Как он тебя из 200 человек дергает? Никак.
Никак. Да, это интересно. Ты убираешь нагрузку, убираешь вот этот образ с них какой-то, который ты сам себе придумал.
Убираешь этот ужас от встречи с тобой неидеальной и стыд. Вишенка на торте, конечно, у тех, кто боится выступать, это стыд. Потому что если я что-то сделаю не так, я сама себе буду отвратительна. Не они мне это все дадут. Я сама себе это дам. Но они являются то, через что ты бьешься, как будто в этом моменте. И когда ты сможешь проработать, ну, плохое слово проработать, но оно так и есть, потому что это работа, работать со своими чувствами. Проработать не в смысле там сделать меня лучше, а посмотреть туда, что со мной происходит в моей психической системе. И когда мы начинаем эту работу со стыдом, человек вообще не понимает, что было.
Но мы даже сейчас с тобой поговорили, да, там не погружаясь куда-то глубоко, но я правда сейчас вот держу в голове образ, ну, просто люди сидят, ничего не ждут, тут выхожу я, что-то рассказываю, ну, все и разошлись, и вот он просто чистые факты, а может быть там я даже наоборот какую-то положительную историю могу для себя забрать, и ты совсем по-другому на это смотришь, и у меня сразу такая, а что бы я хотела рассказать, знаешь, у меня как-то мысль сразу пошла в другую сторону, да.
Освободилась, ты освободилась от этой нагрузки. Освободилась от ожиданий от них, а ты сняла и от себя. И тогда, представляешь, этот груз, как будто гири с тебя сняли, и ты погружаешься вот в то, с чем ты пришла. Вот этот вот дополнительный груз, он отлетел, как какой-то вот ты расправила плечи. Ты уже не с двумя мешками картошки стоишь на сцене.
То есть, правильно ли я понимаю, этот метод работает таким образом, что я, например, могу прийти к тебе, или кто там нас слушает, приходят к тебе, говорят, у меня вот есть, не знаю, какая-то очень сложная проблемка, которую я никак не могу решить. Вот не поддается она мне. И ты начнешь задавать вопросы, которые связаны с образами, что ты в этот момент чувствуешь, да, не знаю, цвет, запах, звук, вот то, что все мы говорили, да. И дальше его вот обесточивать,
да.
Разрушать этот образ по факту, и снимается груз, образ уходит, проблема уходит.
Ну, например, Миллер говорит, что такое вина? Это попытка избежать боль. Мы часто пользуемся инструментом виной для того, чтобы сохранить отношения, например. Я не буду чувствовать боль, я буду виноватиться. Так проще, так легче. Миллер, например, причем, вот ты говоришь, я к тебе не приду, на каком-то уровне он разрешает работать даже с родственниками и детьми, протоколом боли и ужаса, снимать эту боль и ужас. Нет у него запретов, а все остальные...
Так мы же с тобой работали, ты меня
проводил. Один раз. Протокол мы с тобой один отработали. У него, кстати, и у нас тоже есть аудиозаписи этих протоколов, которые он дает любому человеку. Ты можешь просто зайти на сайт, и у него даже в английской версии взять этот протокол и проработать. У него все просто работает, там никаких исследований, расследований глубинных нет. Почему его метод еще крут? Тем, что человеку не нужно испытывать эту боль. Ну, например, приходит человек и говорит, я боюсь много зарабатывать. Или не могу много зарабатывать. Что я спрошу? А что значит много зарабатывать? Какой образ тебе приходит, когда ты много зарабатываешь? Ты какая? Или кто эти люди, которые много зарабатывают? Какие они? И человек мне начинает рассказывать. И рассказывает так, что эти люди, они просто омерзительные, которые много зарабатывают. Они сухие, холодные, какие-то вообще инфо-цыгане. И она просто не хочет быть такой. Это отвратительно. И тогда нам что нужно сделать? Нам нужно этот образ обесточить, убрать эту отвратительность. Она откуда-то пришла, эта отвратительность зарабатывания денег. И тогда, когда деньги не будут отвратительными...
Ну, то есть, получается, здесь еще прелесть этого метода в том, что ты как будто бы можешь условно не про себя говорить, да, вот ты рассказываешь образ каких-то людей, да, как ты это воспринимаешь. Понятное дело, что там везде будет про тебя в первую очередь или про какую-то историю, связанную с тобой. Но как будто бы вход в работу легче, тебе не надо туда куда-то сильно глубоко копать. И даже человек, мне кажется, с первой встречи может в хороший контакт, в такой качественный, зайти с тобой и начать уже рассказывать что-то глубокое для себя, но через призму образов, а не через свои собственные переживания и рассказывать там, а как мне было, когда я там заработал много или не заработал много, ну и так далее, да. Наверняка ты где-то этого касаешься, да, но первоначально вход достаточно прост из описания.
Да, просто то, что нам Миллер показывал в своей сессии записи демо, он совершенно просто начинает разговор. Но пришел человек после какой-то там серьезного события и говорит, там неплохо, я чувствую вину, что я там не спас там, друга, он там погибал, я его не спас. Все, этого достаточно. Он дальше говорит, это больно или страшно? Это больно. Какого цвета эта боль? И начинает выводить боль. Причем он боль окрашивает цветом, который хранится где-то в теле. Потому что в этот момент, когда мы говорим уже про цвет, человек прекращает думать о боли. Он не погружается. Фокус внимания его мозга переключается на цвет, и тогда не происходит ретравматизации. И человек начинает выводить боль. Как только человек выводит боль, он начинает, может быть, плакать, потому что понимает свое бессилие, он не мог помочь. И эту боль он испытывал и мучился виной, потому что не мог пройти к этому чувству бессилия. А дальше он проживает это бессилие, освобождается от этого груза. Он уже не ходит, не виноватится, что он не спас какой-то трагедии человека. Это вот когда мы говорим про пазлик, они могут быть очень серьезными, эти пазлики, потому что он всю жизнь мог носить в себе эту вину за то, что он не спас кого-то.
Угу.
А он был не в силах это сделать.
Получается, боль это уходит?
Уходит вина, естественно.
Уходит вина через эмоции, через тело. И все, и ты освобождаешься.
Да.
Вау. Звучит прям... Как хочется попробовать сразу, я так и думаю, с какими темами я бы поработала. А есть ли ограничения вообще? С каким запросом можно приходить?
Нет. Миллер говорит, когда мы у него спрашиваем, можем ли мы навредить, как неопытные психотерапевты, которые всего полгода в этом методе. Он говорит, все, что вы можете сделать, как навредить. Но это сильно-сильно не разгрести сразу с первого раза какую-то проблему. Но навредить вы не можете никак. Этот метод никак не может навредить. И в этом тоже огромная ценность и преимущество, и радость от того, что я не могу навредить, потому что я не ретравматизирую человека.
Ну, то есть ты его не погружаешь в эти чувства страха, боли, ужаса. Ты наоборот...
По касательной.
Ты смотришь в точку контакта, где это было, что это произошло, а дальше идешь через образы работать с этим и убирать это. Класс. А сколько времени нужно на такую работу?
Ну, конечно, зависит от запроса, и нет ли там каких-то травматичных событий. Если это обычный запрос, скажем, я там не могу выступать, то это пара-тройка сессий, если это не завязано на травме. На травме я имею в виду, например, какой-то такой неглект, когда эмоциональная травля была долго, и она прописана довольно глубоко. Я вот, человек, например, заявляет, я никчемный и такой был всегда, и весь отвратительный, и так далее. Ну, то есть там будет немножко дольше путь, потому что нужно расчистить много что.
Да? Ну, завалы, чем больше завалов.
Да, чем больше завалов, как обычно все. Но какое-то переживание, скажем, потери или, не дай бог, ДТП, это очень быстро. Это прям две сессии, и все. Ты убираешь шок, ужас от происшествия и боль, если там были какие-то потери или травмы. Это можно сделать за пару сессий. Или
то есть по факту шоковое событие, оно легче для восприятия психики. Ну, то есть оно не завалено большим количеством опыта, да, потому что оно случилось, факт произошел. Ты забрал это себе, запечатлил, но это, например, не вот никак там, не знаю, травля, или ты постоянно хотел выступать, а тебе запрещали выступать, и это повторялось несколько лет, да, получается,
да.
С точки зрения психики, иногда даже вот горе, да, получается, проще вытащить, высвободить.
Да, в горе самое главное снять шок, чтобы работа горя, так, такое есть выражение, работа горя началась. А вот этот шок, потому что очень часто мы цепенеем, и не идет дальше работа горя, когда там вот эта вот вся злость, отрицание, ну и так далее. Когда мы говорим про завал, иногда так интересно бывает, и он показывал, и уже я с этим сталкиваюсь, что, например, событие «Я не такая» имеет так много образов, которые доказывают, что ты не такая, что мы можем составлять целый коллаж. И деконструкция происходит аж целого коллажа. Не вот один образ, где я стою на сцене, я ошиблась, все смеются, или там около доски в школе, вот это воспоминание, что все там хохочут. А целый коллаж, я здесь такая негодная, и здесь вот такая негодная, и еще какая-то такая.
Мне кажется, это, к сожалению, какая-то классическая история, когда мы там всего понабрали и живем с этим. Забыли, где что наклеили уже в этот альбом, да? Но ну, у нас там остается.
Да. Так бывает. Или когда я борюсь с ощущением, что я не хочу быть такой, как мама. Оказывается, я уже давно такая, как мама. И тогда мы это тоже увидим, покажем и уйдем из этого образа.
Угу. Ну, звучит обнадеживающе, звучит интригующе и любопытно очень. Хочется попробовать.
Угу.
Как понимаю, к тебе можно прийти?
Можно. Да, я буду один из первых психотерапевтов на территории России, русскоговорящий МТТ-терапевт. Правда, это случится через год, когда я буду уже супервизором, я буду крутым, но я уже сертифицированный и могу работать. Да, большое спасибо психотерапевтам мира, которые не стоят на месте, не зацикливаются на одних методах, а ищут способы, которые будут быстрее помогать людям, потому что, как мне кажется, что в наше время, когда у нас так технологии скачут и идут вперед, мы не можем тоже останавливаться, мы должны тоже двигаться в ногу со временем и не делать эту терапию, которая много-много лет длится для того, чтобы выйти и освободиться от разных таких наших запертостей, когда мы себя запираем и не даем возможности развиваться и жить полной жизнью.
Звучит очень круто. Ты как вообще себя чувствуешь, когда это говоришь, что ты будешь одним из первых на территории России?
Ну, как ты понимаешь, у меня тоже многие завалы, и когда меня отобрали из 200, там, сколько-то, 50 человек, взяли 48 психотерапевтов, я сначала не верила, и, конечно, прибежал самозванец и говорит, они ошиблись, а там есть другие кандидаты получше. А сейчас, когда нас проходят регулярные супервизии вот с ним из Америки, и я работаю с клиентами, я думаю, что да, мне круто, повезло, и он не ошибся.
Класс.
У меня получается.
Я тебя с этим поздравляю. Мне кажется, ты прям горишь этим, потому что очень часто и много рассказываешь и делишься, как вообще этот метод работает, да, и что там еще можно с этими образами. И вообще это, конечно, жутко интересно, да, как и разные цвета, и запахи, и звуки влияют на нас. И даже немножко касаясь в разговорах с тобой про это, я потом начинаю где-то идти и думать, о, а я, правда, сейчас вот это вспомнила, а что это? В общем, жутко интересно. Спасибо, что поделилась. Я надеюсь, что те, кто нас слушал, заинтересовались. Как минимум почитать, как максимум прийти к тебе. Да, я уверена, что у тебя есть какая-нибудь вводная диагностика, и ты можешь сначала вообще рассказать, с чем ты работаешь, с чем ты не работаешь, снять все вопросы. И интересно, что можно еще с этим инструментом поделать. Но я думаю... Расскажем в следующих сериях.
Хорошо. Спасибо тебе за интерес.
Спасибо.
Ага. До свидания. Всем пока.
Пока-пока.